Глава 25. Дракон расположился на зубчатой стене замка, и солнце озаряло его многоцветное тело. Далеко внизу, в долине, река Висконсин, синяя, как уже забытое летнее небо, струила свои воды между пламенеющими лесными чащами. Со двора замка доносились звуки веселой пирушки. Гоблины и тролли, на время забыв вражду, пили октябрьский эль, гремя огромными кружками по столам, которые ради торжественного случая были вынесены из зала, и распевали древние песни, сложенные в те далекие времена, когда такого существа, как человек, не было еще и в помине. Максвелл сидел на ушедшем в землю валуне и смотрел на долину. В 10 шагах от него, там, где обрыв круто уходил на 100 с лишним футов вниз, рос старый искривленный кедр, искривленный ветрами, проносившимися по этой долине несчетное количество лет. Его кора была серебристо-серой, хвоя светло-зеленой и душистой. Ее бодрящий аромат доносился даже до того места, где сидел Максвелл. «Вот все и кончилось благополучно», — сказал он себе. «Правда, у них нет артефакта, который можно было бы предложить обитателям хрустальной планеты в обмен на их библиотеку. Но зато вон там, на стене замка, лежит дракон». А, возможно, именно он и был настоящей ценой. Но если и нет, колесники проиграли. А это, пожалуй, даже еще важнее. Все получилось отлично, даже лучше, чем он мог надеяться. Если не считать того, что теперь все на него злы. Кэрол, потому что он сказал, чтобы Харлоу пнул Сильвестра, а ее попросил заткнуться. Отул, потому что он оставил его в пасти Сильвестра и тем принудил уступить троллям. Харлоу наверняка еще не простил ему сорванную продажу артефакта и разгром музея. Но, может быть, заполучив назад Шекспира, он немного отойдет? И, конечно, Дрейтон, который, наверное, еще прицеливается снять с него допрос. И Лонгфелло в ректорате, который ни при каких обстоятельствах не проникнется к нему симпатией. «А иногда, — сказал себе Максвелл, — любить что-то, бороться за что-то — это дорогое удовольствие. Возможно, истинную мудрость жизни постигли только люди типа Нэнси Клейтон, пустоголовой Нэнси, у которой гостят знаменитости и которые устраивают сказочные приемы». Он почувствовал мягкий толчок в спину и обернулся. Сильвестр немедленно облизал его щеки жестким шершавым языком. «Не смей, — сказал Максвелл, — у тебя не язык, а терка». Сильвестр довольно замурлыкал и устроился рядом с Максвеллом, тесно к нему прижавшись. И они начали вместе смотреть на долину. «Тебе легко живется», — сообщил Максвелл тигренку. «Нет у тебя никаких забот. Живешь себе и в ус не дуешь». Под чьей-то подошвой хрустнули камешки. Чей-то голос сказал: «Вы прикарманили моего тигра. Можно я сяду рядом и тоже им попользуюсь?» «Ну, конечно, садитесь», — отозвался Максвелл. «Я сейчас подвинусь. Мне казалось, что вы больше не хотите со мной разговаривать». «Там внизу вы вели себя гнусно», — сказала Кэрол, — «и очень мне не понравились. Но, вероятно, у вас не было выбора».